Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу уже 25 лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» — кричал он. «Возможно ли такая глупость? Умирать от того, что листья падают с проклятого клюща? Первый раз слышу! Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!»
«Она очень больна и слаба», — сказала Сью, «и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик, противный старый болтунишка».
«Вот настоящая женщина!» — закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем! Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошенькой девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да-да!»
Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы. На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы.
«Подними ее. Я хочу посмотреть»,
— шепотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща, последний, все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тлени и распада, он храбро держался на ветке в 20 футах над землей.
«Это последний», — сказала Джонси. «Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда умру и я».
«Да бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены.
А потом с наступлением темноты опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него, потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой, Сьюди», — сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь». Часом позже она сказала: «Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.
«Шансы равные», — сказал доктор, пожимая худенькую дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навести еще одного больного внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой. Но сегодня его отправят в больницу. Там ему будет покойнее».
На другой день доктор сказал Сью: «Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно». В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой.
«Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», — начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только 2 дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания, башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана. Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист плюща».